Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный воскресный прямой эфир, дорогие друзья. Ну, в первую очередь, конечно, позвольте вас поздравить с наступающим Великим Днем Победы, 9 мая. Этот день, ну, для каждого человека очень значим, очень важен. У каждого из нас есть много дедов, прадедов, бабушек, других родственников, которые воевали. Кто-то из них погиб, кто-то не воевал и погиб. Вот как, например, в моей семье, когда моя бабушка во время блокады потеряла годовалую дочь. Это тоже жертва войны, и в нашей семье мы вспоминаем и этого годовалого ребенка, когда вспоминаем то, что было во время Великой Отечественной. Но, собственно говоря, надеюсь, завтра мы с вами, дорогие друзья, обязательно примем участие и увидимся на акции «Бессмертный полк». А сейчас давайте поговорим о текущих политических новостях. Итак, операция России на Украине продолжается. Ну, наверное, правильно говорить о боевых действиях на территории украинского государства, потому что с тех пор, как поставки западного вооружения стали нарастать, накатывать уже даже не девятый вал, а уж не знаю какой, говорить о том, что идет спецоперация, наверное, неправильно. Идут боевые действия, потому что сейчас наша армия столкнулась на территории Украины не с ВСУ, не с националистическими батальонами, а, собственно говоря, с НАТО, с Соединенными Штатами Америки, которые вооружают, с одной стороны, ВСУ, а с другой стороны и прямо руководят боевыми действиями. По сути, украинские военнослужащие играют роль действительно пушечного мяса и инструментов большой геополитики на территории своего государства. А украинские политики, которые всегда славились своей продажностью, и речь идет не только о текущих политиках или их предшественниках в виде Порошенко или кого-то еще, речь идет о, ну, не знаю, там, с Мазепы какого-нибудь, даже, может быть, гораздо раньше, славились своей продажностью. Вот эти политики Украины, они предоставили территорию своего государства, своих граждан, людей, которых они называют своим народом, в качестве инструмента западной политики. И сегодня реальность такова: чем больше людей погибнет, тем им лучше. Чем больше будет разрушений, тем более красивые картинки они смогут нарисовать. Собственно говоря, именно с такой точки зрения боевые действия сегодня и ведутся. Но я хотел сейчас с вами отдельно поговорить по экономическим вопросам, которые стали гораздо более актуальны в момент того, что мы называем специальной военной операцией и что на самом деле является боевыми действиями. Итак, мир изменился в экономическом смысле. Сейчас поступает информация, что в Евросоюзе никак не могут согласовать очередной пакет санкций. Я уже не помню какой, да думаю и вы не помните, да и, собственно говоря, неважно. О чем там идет речь? Ну, в первую очередь, конечно, запретить вещание трех ведущих российских телеканалов. Ну, без этого же никуда, свобода же слова и все такое прочее. Дальше эмбарго на поставки российской нефти. Против несколько стран, наиболее активно это Венгрия. Почему венгры против? Ну, сказать, что Венгрия это какая-то пророссийская страна в исторической перспективе, ну, конечно, нельзя. Вообще, у России с Венгрией всегда сложные были отношения. Наиболее, конечно, хорошие в советский период, когда Венгрия у нас ассоциировалась с автобусом Икарус, с зеленым горошком, ну, еще, наверное, с чем-нибудь еще. Я несколько раз был в Венгрии, хочу сказать, что замечательная гостеприимная страна, но в исторической перспективе, к сожалению, отношения с венграми были такие сложные. Напомню вам, что во время Великой Отечественной войны, к сожалению, венгерские воинские части прославились большой жестокостью, о чем, например, маршал Ватутин сказал, что, в общем, и в плен этих господ брать не надо. Так что отношения сложные. Но сейчас интересы Венгрии совпадают с интересами России. Еще раз хочу подчеркнуть, ну, надеюсь, в длительной перспективе, но сейчас, по крайней мере, вот в краткосрочной перспективе это так и есть. И не потому, что венгры нас очень любят и не любят, не знаю, немцев или французов, нет. Потому что они заключили хорошие контракты с нашими поставщиками энергии, и с «Газпромом», и с теми, кто продает Венгрии нефть. И для Венгрии это просто выгодно. Поэтому Венгрия готова отстаивать эти свои, подчеркиваю, свои собственные интересы. Но давайте не будем переоценивать. Суверенитета Евросоюза хватает ненадолго. Поэтому для того, чтобы изменить эту ситуацию, Запад всегда использует одну и ту же процедуру, если хотите, один и тот же механизм. Он называется масштабная провокация. Перенесемся в 2014 год. Произошел государственный переворот на той же самой Украине. Запад активно участвовал. Тогда, если помните, господин Штайнмайер, которого сейчас в Киеве как-то там не принимают, он тогда был министром иностранных дел Германии, поставил подпись по договорам, которые гарантировали западные страны, договор между Януковичем, тогдашним президентом, и так называемой оппозицией. Ну, через сутки произошел государственный переворот, Януковича чуть не убили. Ну, Штайнмайер уже, наверное, об этом забыл. Так вот, собственно говоря, тогда Запад устраивал государственный переворот. Та же Германия с удовольствием хотела делить активы, делить Украину, я имею в виду в экономическом смысле. Ну а то развитие событий, которое началось, европейцев немножко удручало. Хотя Франция и Германия также были гарантами того самого Минского процесса, который в итоге привел к тому, что боевые действия на территории Украины возобновились в большем масштабе. Так вот, сегодня, если мы вспоминаем 2014 год, как были тогда введены санкции? Европейцы их не хотели, но была осуществлена провокация под названием уничтожение малайзийского Боинга, и Ангела Меркель и все остальные европейские политики оказались в ситуации, когда они, ну, не могут не согласиться с этим. Ну вот не могут согласиться не ввести санкции, потому что, а как же так, погибли люди, а вот кто виноват, уже назвали через 5 минут. Поэтому велика, очень велика какая-то масштабная провокация. И чем жестче позиция Венгрии, например, в недопущении этого эмбарго, тем масштабнее нужно организовать провокацию, чтобы переломить этот ход событий. Ну, то есть, чтобы получилось, знаете, Венгрия, ну уж прям вот не может больше отстаивать свою позицию, которую она отстаивала еще вчера, потому что обстоятельства изменились. Поэтому, когда мы видим и слышим разговоры западных политиков о том, что Россия готова или может, или хочет, или вообще планирует применение ядерного оружия, то, слушайте, ну, надо понимать, что они сами могут это сделать, об этом уже сейчас много говорят, в том числе те гаубицы, которые они поставляют на Украину, западники, могут стрелять и ядерными зарядами. Дальше такой выстрел, не дай бог, происходит, кто виноват, они уже заранее начали рассказывать. Туда же подклеют Навального с якобы примененным химическим оружием, Скрипалем с якобы примененным химическим оружием и так далее и тому подобное. Так что чем жестче и неуступчивая позиция некоторых членов Евросоюза, которая мешает в целом проводить антироссийскую политику, тем масштабнее должна быть провокация. В этой связи, вы знаете, честно скажу, не могу не выразить изумление некоторым российским экспертам, которые вот этих элементарных вещей не понимают. И начинают, ну не знаю, бравировать, что ли, вот этими словами «ядерное оружие», «ядерный удар». Наверное, они делают это, ну, не знаю, в каком-то запале, может, не от большого ума, но уж точно не от понимания того, как работает западная медийная машина. Ведь вы же, дорогие друзья, западной машине подыгрываете. Вот эти куски роликов ведь вырезают, потом дают в эфир и говорят, что да, ну вот, Россия это сделала, потому что Сидор Сидорович Сидоров и Иванович Иванов в эфире требовали это, призывали к этому или как-то благожелательно об этом высказывались. Но это еще не самое большое удивление, которое у меня есть. Хотел другим поделиться. Не буду называть фамилий, чтобы, как говорится, никого не обижать. Вот представьте себе, идет эфир одной из уважаемых программ центрального телевидения. Обсуждаем вопросы Украины. Человек, вот о котором я сейчас расскажу, находится на абсолютно патриотических позициях. Абсолютно трезво оценивает происходящие события на Украине. Вот мое мнение с ним совпадает, ну, не знаю, там, 98%. Давайте 2% на всякий случай так оставим. И он разговаривает с еще одним товарищем. Передача еще не началась. И звучат вещи, которые меня, ну, просто поразили. Значит, этот человек говорит, что он казак, у него казачье происхождение. И он воспринимает то, что он казак, как национальность. То есть он говорит, я по национальности казак. Дорогие друзья, я даже не буду дальше воспроизводить все, что он говорил. Но ведь это же то же самое, что случилось на Украине. Когда есть русские люди, великороссы, малороссы, белорусы, и когда какой-то особливость какая-то одного народа пытается быть поданной как отдельный народ. Казак – это сословие в Российской империи, уважаемые, это воины, это те, кто осваивал новые территории. Мы любим казачьи песни, казачью музыку, но казаки не народ. О том, что казаки – народ, вот у меня есть книга, она выпущена в начале 20 века. И думаю, что выпускали ее те же самые силы, которые части малороссов начали внушать, что они украинцы. Но это еще не все. Я напомню вам, что разговоры о том, что казаки являются отдельным народом, активно шли, об этом писали и говорили во время Великой Отечественной войны. Только писали об этом генерал Краснов, который таким образом стал предателем русского народа. И все те деятели, в кавычках, которые потом помогли немцам создать казачий корпус под командованием немецкого генерала фон Панвица. И в основном все эти деятели были повешены в Лефортово после окончания войны. То есть в чем ужас ситуации? Вот на примере Украины умный, образованный человек понимает, как все это работает. Сначала народ делят на части терминами, потом стараются территории, потом идеологию под это разрабатывают, книги пишут, фильмы снимают, песни появляются. И часть русского народа становится не русскими, а воспринимает себя как другой народ. Так вот, дорогие друзья, с казаками же хотят сделать то же самое. И вот понимая здесь, через метр, тот же самый образованный, вроде нормальный человек этого не понимает. Вот в этом и есть проблема, когда человек думает, что кто-то другой может быть введен в заблуждение, кто-то другой может стать информационным орудием чьим-то, а вот сам он в силу своего образования, опыта, таким орудием стать не может. Так, следующий вопрос, который хотел с вами обсудить, дорогие друзья, значит, к чему дело идет в экономике? Что хочет Запад? Мы многократно об этом с вами говорили. Давайте тезисно. Итак, организаторам мирового кризиса, владельцам мировых денег нужен мировой кризис. Почему? Потому что им все время нужно форматировать мировую политику и экономику под те цели, которые они формулируют. Сейчас цель – сдуть пузырь потребления, остановить Китай, захватить контроль над Россией, использовать Россию против Китая и дальше, как говорится, на пепелище вновь начать ту же самую глобализацию. Ну и в целом сокращать население планеты, как они всегда считают необходимым. Еще со времена Мальтуса, знаете, такой есть термин, мальтузианство. Вот это 18 век, уже тогда говорили, что планета перенаселена. Говорили, вы удивитесь, те же самые англосаксы. Все интересное изобретают уже несколько веков именно представители этой нации. Неудивительно, что и германский нацизм черпал свои корни тоже в британской политике колониализма. Итак, кризис нужен. Но этот кризис должен казаться западному обывателю объективным. То есть должен быть кто-то, на кого нужно переложить ответственность за этот кризис. Ведь нельзя же говорить, вы знаете, демократия, свобода слова и вот это все, что они нам говорили, является залогом хорошей жизни. А потом все это вроде как бы есть, а хорошей жизни уже нет. У людей начнут ненужные вопросы возникать. Поэтому надо перевести стрелки. Отсюда что? Путинское подорожание, говорит Байден. В Европе растут тарифы. Виновата операция России. О том, что тарифы начали расти еще до специальной военной операции, уже никто об этом не говорит. И вот здесь мы приходим к одному такому важному моменту. Многие задают вопрос, почему Россия не прекратит сама поставки газа или нефти в Европу. Ну, если европейцы говорят, мы вот сейчас еще не готовы отказаться, а через полгода откажемся, или там через год откажемся. Ну, зачем ждать, когда для них это не будет вопросом болезненным? Ведь желание ввести санкции в отношении России – это желание сделать экономике и народу России больно. Почему же они нам делают больно, а мы должны их гладить в ответ по головке? Здесь, дорогие друзья, вот только один разумный ответ – на этот вопрос и на это недоумение, на мой взгляд, может быть. И выглядит это следующим образом. Они хотят перевести стрелки. Не надо давать им эту возможность. Вот кризис, он до определенной степени организуем и направляем. но нельзя произвести прямо массового обрушения на ровном месте, если объяснения не будет. То есть сегодня Венгрия не дает обрушить весь экономический блок Евросоюза. Поэтому мне кажется, что сегодняшняя позиция России формулируется так. Вы сами отключите вот этот вот вентиль, который вас снабжает, чтобы потом вы не могли Россию обвинять. Насколько такая позиция обоснованная и правильная, ну, честно скажу, покажет время. Так, следующий вопрос, который мне хотелось бы обсудить с вами, курс рубля. Значит, мы видим укрепление рубля, это хорошо, но плохо то, что он может скакать на 3 рубля в сутки, на 2,5 рубля в сутки, из-за того, что, видимо, кто-то на бирже начал закупаться иностранной валютой. Сегодняшнее снижение курса рубля вызвано не укреплением нашей экономики, а практически сворачиванием внешней торговли. И не надо путать одно с другим. Это знаете, как вот у больного была температура там 42, стала температура 35. Ну, конечно, хорошо, что жар ушел, но температура 35 это ненормально. Должно быть 36,6. Надо выбрать какой-то курс, который руководство, Центральный банк сочтут приемлемым и правильным на сегодняшнем этапе. А дальше поддерживать стабильность, чтобы не было вот этих скачков. В качестве примера, к чему это приводит, вот, значит, на медне зашел я в один из магазинов. Нужно купить, как говорится, мыльно-рыльные принадлежности, кассеты для станка, чтобы побриться. Ну, я не помню, конечно, там месяц-полтора назад, когда я покупал, сколько стоил набор там из 4-6 этих лезвий. Не буду говорить, какую марку, чтобы реклама это не воспринималась. Но я, когда увидел цену, я понял, что, ну, если не в 2 раза, то, ну, наверное, процентов на 50 цена выросла точно. Ну, может быть, на 40. Вопрос. Завод по производству этих бритвенных принадлежностей находится, по-моему, в родном, как говорится, Ленинграде моем. Наверное, какие-то комплектующие из-за границы привозятся. Возможно, спорить не буду. Международная корпорация, очень большая, производит все это. Курс такой же, как до начала февраля. И почему все выросло на 50%? Объясните мне, пожалуйста, почему? Следующий вопрос, который хочется здесь задать. А куда смотрят органы, которые должны следить за, ну, антимонопольные? Вот я понимаю, что там за ценой на гречу они следят как бы очень пристально. Но разные есть производители гречки, гречи, как хотите. Есть производители макарон. А вот производителей станков для бритья, ну сколько? Ну, 2, наверное, да? 3. И все они international, то есть это крупные, я бы даже сказал, гигантские западные корпорации. Вопрос, в чем проблема отследить, чтобы эти братцы-кролики по непонятной причине не увеличили на 50% свои тарифы? Один задушевный разговор с ними. Что тут бояться? Если они все, знаете, как это, мы уйдем, мы останемся, как один производитель, даже не производитель, а продаватель мебели на букву И. Ну так, слушайте, вы определитесь. Но есть правила игры. Вы не должны поднимать расценки на свою продукцию на голом месте на 50%. Потому что ничто сейчас так не подорожало из того, что может привести к столь сильному увеличению себестоимости вашей продукции. Так, ну и перед тем, как перейти уже к ответам на ваши вопросы, дорогие друзья, значит, две последние новости. Еще раз хочу сказать, что YouTube последовательно нарывается на блокировку в России. Вот сегодня удалил там 20 видео Роскосмоса и Рогозина, начал блокировать каналы депутатов Государственной Думы, которые попали под санкции. Еще раз подчеркну мою позицию, все равно блокировать YouTube сейчас не надо, пока нет достойной альтернативной площадки, а Рутуб не стал и не вижу, чтобы в ближайшее время он смог заменить YouTube. Это первое. Поэтому, дорогие друзья, вот-вот бан, который на меня наложил YouTube, будет снят. Я вновь начну публиковать ролики в YouTube, но, как говорится, что-то подсказывает, что он опять докопается до шляпы и ликвидирует вообще мой YouTube канал. Поэтому, пожалуйста, чтобы мы с вами не потерялись, заранее подпишитесь на Яндекс.Дзен, на тот же самый Рутуб, телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь. Ну, естественно, ВК и Одноклассники. Везде можно легко найти мои аккаунты. И, наконец, самое интересное. Что-то, мне кажется, в последнее время очень часто западные деятели разного ранга приезжают на территорию Украины. То они все убежали, как будто, знаете, очищая территорию Украины от какого-то невольного конфликта. Ну вот все дипломаты убежали, закрыли тогда, если вы помните, посольство, несмотря на недоумение киевских псевдополитиков. А сейчас ситуация обратная. Приехал премьер-министр Трюдо, значит, приехал. Приехала жена Байдена, приехала Анджелина Джоли, там еще и так далее. Каждый день кто-то приезжает. Знаете, у меня такое ощущение возникло, хочу мыслью с вами поделиться, что эти визиты прикрывают собой поставки вооружений. Ну, Россия же сказала, что, как говорится, жахнет ракетой и будут законные цели с транспорты, доставляющие натовское вооружение. Вот, может быть, и привозят замечательных всех этих политиков, актеров и так далее в те места, где идет трафик, только не наркотический, а трафик оружия. Ну так, знаете, как бы неудобно же получится. Представляете, там первая леди США приехала куда-то, и там накрыли транспорт с оружием вместе с первой леди. Это, ну, в общем, это даже не скандал, это гораздо больше. То есть, наверное, им это не объясняют. Используют их в качестве прикрытия, живого щита. А чего нам удивляться? Ведь те же парни, которые разрабатывают стратегию ВСУ, американские, там, другие натовские генералы, они же разрабатывают и стратегию прикрывания живым щитом нацистов из батальона Азов. Они же руководят боевыми действиями ВСУ, которые прикрываются живым щитом. Ну вот, они же разработали и живой щит для поставок вооружений, чтобы все эти гаубицы там и тому подобное и так далее дошли до линии фронта и попали, опять же, к ВСУ, чтобы больше было разрушений, больше было жертв. То есть вот такой вот страшный конвейер. Но когда начинаешь разбирать его на части, видишь, что, в общем-то, автор этого конвейера один и тот же. Так, теперь давайте попробуем по вопросам поговорить. Добрый день, как вы считаете, план специальной военной операции провалился? Почему операция остановилась? Что делать дальше? Я не знаю, какой был план, потому что план озвучивается в самых таких общих, ну, не словах, а целях. Да? Демилитаризация – это, понятно, уничтожение военного потенциала Украины. И сейчас, после активнейших поставок, начала и продолжения поставок натовского вооружения Украины, ну, вопрос демилитаризации становится сложнее. Если больше того, что надо ликвидировать и демилитаризовать, то понятно, что задача усложняется. Что вопрос денацификации невозможен без смены руководства в Киеве. Очевидно, что количество оружия и смена руководства в Киеве – это вещи, такие сосуды между собой сообщающие. Запад показывает и демонстрирует любую форму поддержки нынешнему киевскому режиму и посылает оружие, чтобы нынешний киевский режим оставался на своем месте. Поэтому, ну что, наверное, будут какие-то коррекции в российских планах. Но мы с вами должны соблюдать в этом смысле спокойствие, не поддаваться панике, потому что в нашей истории было много сложных страниц, но каждый раз мы их закрывали, преодолевали эти сложности и побеждали. И победить можно только тогда, когда вы, первое, уверены в победе и сохраняете спокойствие духа. К этому я вас, дорогие друзья, и призываю. Так, про информационную войну. Почему мы так ее ведем? Может, возьмем советы у Китая, как это делать эффективно? Вы знаете, эффективность информационной войны – это вопрос такой, оценочный. Вот давайте попробуем оценить, что, какие критерии здесь должны быть. Первое. Убежденность своего народа в правоте действий вооруженных сил, если мы говорим о силовой операции. Мне кажется, что сегодня в России, ну, кроме тех, кто всегда был против России, никто не сомневается в правоте, правомочности, в том, что наши солдаты на правой стороне баррикад. Этого нет. Значит, в этом смысле информационная деятельность достигла своих целей. Смогли ли мы убедить население Украины в этом? Нет. Здесь действительно, собственно говоря, мы видим провал. Давайте теперь в обратную сторону посмотрим. Эффективность работы украинской информационной машины. Свое население оно держит в уверенности, что правая сторона – это вот как раз действия ВСУ, Азова и так далее. Ну, значительную часть она в этом удерживает. Население России, несмотря на попытку шокировать его, звонки же прекратились. Вот я вам рассказывал, мне из Австралии звонили, еще откуда-то звонили. Вам звонили наверняка многим. Сейчас эти звонки же прекратились. Попытки звонить семьям наших убитых солдат и издеваться, ну, это такая гниль, что даже говорить не о чем. Но оно же тоже никакого эффекта, которого хотели достигнуть организаторы, всего этого не дало. Поэтому я вижу в информационной войне на самом деле ничья. Каждый сумел успешно вести информационную деятельность на своей территории. Но к противнику, собственно говоря, не получается. А что касается Китая, ну, у Китая в чему нам учиться, дорогие друзья? Китай сейчас достаточно жесткая власть, уже достаточно давно. При этом у Китая каких-то внешнеполитических сложностей достаточно давно нет. Но в 89 году, дорогие друзья, на площади Тяньаньмэнь было 1 000 000 китайцев. Так что Китай тоже вел по-разному информационную деятельность, иногда ее проигрывал. Ну, вообще, от победы к победе, я уж не знаю, кто шел. Ну, не знаю, если не из наших взять, там Наполеон шел. И чем все закончилось, вот это от победы к победе, закончилось весьма печально. Так, а вот интересный вопрос. Значит, один из читателей пишет и призывает обратить внимание на позицию одной из компаний, которая разработчиком игры «Мир танков», «World of Tanks» является. Я не играю в эту игру, вообще не являюсь игроманом, поэтому, ну, знаю, конечно, о ее существовании. И вот сейчас эта игра как-то себя ведет, мягко говоря, стеснительно. Передала управление какой-то другой компании. Поздравления с 9 мая там нет. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Ну, не играйте тогда в эту игру. Если вы разочаровались в людях, которые это делали, ну, может, тогда и не надо пользоваться их продуктом. Но мне кажется, какие-то запреты здесь вводить не надо. Вот солидарность граждан – это самое дорогое, самое важное и самое сложное. Ну, представьте, есть такой там потребительский патриотизм. Если каждый гражданин России, придя в магазин, не приобретет продукцию какой-то компании, которая ведет себя безобразно, по разным причинам, ну, это же для нее будет сразу больно. Больно. Ну, вот совсем недавно там чехи были самым недружественным в адрес России государством. Ну, что вот в адрес Чехословакии мы можем делать? Ну, во-первых, не поехать туда, так теперь времена тоже чуть поменялись. Ну, не знаю, тот, кто там любит пенный напиток, может не выпить чешского пива. Ну, вот что еще в адрес Чехословакии мы с вами можем в этом смысле сделать? Надо посмотреть, какие есть болезненные для вот этих государств вещи, и через это постараться как-то надавливать на них. Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что сегодня Чехословакия полностью не самостоятельна. И лишение ее части доходов будет, ну, это надо делать, сразу хочу сказать. Но это будет частью того же плана сдувания пузыря потребления в Европе. Так что мы, если даже и действуем в этом направлении, мы не можем переломить ситуацию, потому что она зависит больше всего от ситуации на поле боя. Там решается будущее Европы и всего мира. И поэтому нам нужно поддерживать наши вооруженные силы, хранить стабильность и спокойствие внутри страны. Два раза, когда мы сами развалили свою страну, это потом вышло нам боком, дорогие друзья. Если бы в февральском Петрограде 1917 года удалось бы как-то навести порядок, призвать солдат из запасных батальонов к разуму, так слушайте, мы бы сейчас жили в совершенно другой стране, границы наши были бы побольше, идеология была бы, наверное, какая-то была бы у нас, но мы бы не пережили весь тот ужас гражданской войны, который был в начале 20 века. Та же история повторилась еще и в период Советского Союза, когда страна была уничтожена, а гражданская война, как вы видите, ну, где-то произошла раньше, где-то позже, а где-то, вот недавно услышал термин, очень, на мой взгляд, точно отражающий ситуацию, отложенная гражданская война. То, что сегодня происходит на территории Украины. Отложенная гражданская война. когда люди, прекрасно говорящие на русском языке, записывают ролики о том, как они будут убивать русских солдат и не брать их в плен. Это нонсенс. При этом они сами ведь себя не воспринимают как русские. Я, наверное, никакого исторического примера даже не смогу привести, чтобы кто-нибудь на чистом немецком языке писал ролики о том, что он теперь не немец, а, не знаю, ганноверец какой-то. То есть это история Германии, ну, наверное, 18-го, 17-го, да, второй половины 17-го, частично 19 века. И вот нас, Горбачев, Ельцин и февралисты 1917 года, каждый в своей степени вернули в эту не нашу историю. Так, куда движется Россия? Россия движется к победе, к восстановлению своего геополитического влияния, к прекращению конфликтов внутри русского народа и его объединению. Так, 24.02.22 началась новая жизнь в мире. Да, началась новая жизнь в мире. Даже сейчас мы отложим ту часть новой жизни в мире, которая касается непосредственно нас и связана с операцией на Украине. Когда нарушаются и последовательно ликвидируются основополагающие вещи предыдущей жизни, это действительно новая эпоха. Запад отменил частную собственность, Запад отменил роль доллара как надежной, абсолютно несгибаемой, не сдвигаемой ни в какую сторону резервной валюты, всего этого теперь нет. Ведь если у России можно украсть 300 миллиардов долларов, вы еще, дорогие друзья, увидите, что они их не только украдут, они их еще передадут Украине. Я вас уверяю, это циничные мерзавцы, которые всегда так старались поступать. Знаете, если где-то идет война, чтобы она была на самоокупаемость. То есть украсть у русских деньги, а потом врагов русских на эти деньги еще и вооружить. Ну, так если у России украли, значит, можно украсть у любой страны. У Китая около 3,3 триллиона различных активов на Западе. И китайцы сидят и думают, как им помягче все делать, потому что то же самое сделают и с ними. Ну, то есть, по сути, вот обнуление всех этих государственных и негосударственных долгов, это, мне кажется, часть определенной программы Запада. Еще раз, это не просто наши какие-то активы там еще, это мы дали в долг Западу 300 миллиардов долларов. И Запад принял закон, по которому он может их нам не отдавать. Вот это важно. Так точно так же Китай дал ему в долг, вложил деньги там на 3 триллиона с копейками. И Запад примет закон о том, что Китаю можно не отдавать. Денег слишком много. И для них это в том числе и инструмент оздоровления современной финансовой системы. Когда денег очень много, вы знаете, что они обесцениваются. И ковидные годы привели к запуску печатного станка, поэтому сейчас ФРС, Федеральная резервная система США, подняла учетную ставку, она будет поднимать ее дальше, она отказывается от скупки так называемых токсичных активов, так называемых QE, если вы помните, количественное смягчение, и наоборот, Федеральная резервная система будет не покупать какие-то, значит, долговые обязательства, а наоборот продавать со своего баланса. Поэтому Запад начинает сжимать денежную массу для того, чтобы привести ее в какое-то более-менее приличное состояние. И вот на этом фоне, как бы простить Китаю 3 триллиона долга, это вообще прекрасная для Запада история. Так что давайте будем внимательно следить за развитием событий. Так, следующий вопрос, дорогие друзья. Ну, давайте последние три вопроса и подведем какой-то итог. Отдаст ли Россия территорию Западной Украины Польше? Дорогие друзья, я предлагаю следить за развитием событий на территории современной Украины по мере, как говорится, их поступления. О том, что Польша хочет вернуть свои территории, но в этом же нет ни у кого сомнения. Вы знаете, вот всегда хотели и вдруг расхотели, глядя на бедную украинскую государственность. Вы думаете, поляки забыли Волынскую резню? Нет, они просто в силу своих собственных геополитических интересов и под руководством Соединенных Штатов Америки их не выпячивают. Точно так же, как сегодняшняя Турция, ну, не говорит о том, что она хотела бы вернуть Крым. Она хочет, но не говорит. Поэтому что здесь может быть и как могут развиваться события? Польша вполне может ввести войска на территорию части Украины. Румыния точно так же может это сделать. Недавно польские лидеры тут заявили, что между Польшей и Украиной не будет границы. Честно говоря, на месте украинцев я бы напрягся, но они как-то этому аплодировали, а радоваться-то, собственно говоря, нечему. Если не будет границы, это не значит, что Украина вошла в Евросоюз. Это значит, что у Украины появилась угроза, ну, участие Украины, войти в Польшу. Ну, а тут уж, как говорится, хотите или не хотите. Как нам с вами, русским, к этому относиться? Слушайте, ну, давайте подождем развития событий. В целом, я не считаю, что товарищ Сталин или другие наши цари какие-то ненужные земли присоединяли к Советскому Союзу или Российской империи. Так. Как вам теория событий глобалистическая, где ковид – это все из одной корзины? Ну, насчет того, что ковид был предыдущим способом создания мирового кризиса, мы с вами многократно говорили. И излечение от ковида произошло в том смысле, что ковид сейчас Западу не нужен для организации кризиса. Его устраивает вполне боевые действия, ведущиеся на территории Европы, которые он, в свою очередь, использует для повышения тарифов энергетики, которые, в свою очередь, начнут банкротить предприятия, снижать жизненный уровень трудящихся и не только трудящихся на Западе. Так что да, это все инструменты проведения политики теми самыми владельцами мировых денег. Так. Мы завуалируем понятие, с кем мы воюем. США понятие абстрактное. Мы воюем с финансовой системой ФРС США. Вот кому она принадлежит, вопрос интересный. Значит, дорогие друзья, давайте мы называть вещи своими именами. С одной стороны, но так называть вещи своими именами, чтобы это мог понять любой человек, подчеркиваю, любой. Поэтому в своих книгах, которые я рекомендую вам почитать, их 20, я стараюсь писать просто и понятно. Может быть, человеку, который очень сильно в тему, это кажется немножечко так, ну, просто называю вещи своими именами. Но моя задача человеку, который никогда не слышал о том, что такое ФРС, о том, как устроен финансовый мир, быстро заинтересовать его и объяснить, как он устроен, этот мир, на самом деле. Мы воюем, да, с одной стороны, но не с ФРС даже. Мы воюем с теми мировыми банкирами, которые когда-то создали Федеральную резервную систему. Но если так сказать, будет непонятно обычному человеку. Ну как, с одной стороны танки, пушки, а с другой стороны банкиры, сидящие неизвестно где, к тому же не имеющие ни имен, ни фамилий. Еще раз хочу подчеркнуть, мы не знаем, кто является владельцами Федеральной резервной системы. Такой информации никогда не было в той форме, чтобы мы могли этой информации доверять. Поэтому я предлагаю использовать именно такие термины. Мы воюем с Соединенными Штатами Америки. Мы воюем с НАТО. А вернее говоря, они с нами воюют на территории Украины и руками украинцев. Ну что, дорогие друзья, я предлагаю на этом с вами нам и подвести некий итог. Хочу сказать, что еще раз, с 9 мая, завтра всех приглашаю, жду на акции «Бессмертный полк». Кто в Санкт-Петербурге будет, увидимся лично. Кто будет в других областях, городах, весях, с теми увидимся чуть позже. До свидания. И всем вам самого доброго.